Труды Баара Сулама, 210-я страница, введение в Пируша Сула. Исправление линий в зад и в Ишсуд. Согласно этому, первое исправление, которое нужно произвести в семи нижних сферот, это прежде всего опустить Деним в Малхут, которая смешалась со сферот. То есть просто притянуть свечение от Хухмы и Бины де Ак, которая опускает Малхут из Бины и возвращает ее на свое место. И тогда трое Келим, Бина и Тум возвращаются на ступени и становятся левой линией. Кетер Хухма, которая остаются там, становятся правой линией.
У нас здесь я бы хотел сделать предисловие. Желание получать не может работать в отдаче. Это просто желание получать. Что этим можно потребовать от него быть противоположным само себе? Нет. Как, тем не менее, желание получать уподобится желанию отдавать, отдачи Творцу? Мы говорим с помощью того, что у него появится намерение, кавана, чтобы он получал, чтобы отдавать. Получать он согласен, с этим все нормально, это он умеет. Отдавать в намерении, это не очень понимает, что от него хотят. Что за намерение и что за отдача. И вопрос тогда такой. Желание получать само по себе принимает участие в намерении ради отдачи? Или намерение ради отдачи находится в нем отдельно, и желание получать отдельно? Возьми мою плату, а теперь дай мне то, что я хочу. Дай мне то, что я хочу. Это желание получать понимает. А возьми оплату. Ну, как это работает? Как работает намерение над желанием получать? Как они связаны друг с другом? Почему я говорю об этом? Потому что желание получать остается всегда. Это свойство. Творец сотворил сущее из ничего. Невозможно его изменить. Оно все равно будет работать только в получении. А намерение ради отдачи, оно лишь присоединяется к нему. Оно находится над ним. И здесь он объясняет нам, как это происходит. Это сочетание между ними. Я был... Ну, может, хочу такой привести пример. То, что желание получать находится, существует как желание получать... Всегда. Это нормально. Скажем, у меня есть некий кусок, некая еда, ломоть хлеба, и я макаю его, например, в тхину. Черный хлеб в белую тхину. Так снаружи тхина — это намерение ради отдачи, хлеб внутри — это желание получать. То есть хлеб остается хлебом, это левая линия. Тхина остается тхиной, это правая линия. Но что происходит, когда мы окунаем одно в другое, происходит средняя линия. Таким образом можно работать. Это, по сути, в этом дело. А сейчас перейдем к сферот.
Малхут поднимается к бине. Она не существует, Малхут, она включается в бину. Она как будто бы исчезает там. Да? Если она опускается из бины, снова превращается в Малхут? Нет. Она уже получила покрытие от бины. И теперь это уже не в точности Малхут. Это Малхут с намерением ради отдачи. Это средняя линия. Понятно? Таков подъем и спуск. Малхут в бину и ее спуск обратно — это то, что дает нам уже не ту Малхут, а Малхут покрытую. Ну, давайте почитаем. Может быть.
Еще раз.
Только таким образом мы можем исправить Малхут. Нет другой возможности. Все время передавать ей все больше и больше и больше покрытие. Это называется покрытием. Намерение ради отдачи. Да.
Исправление в линиях взад и ишсуд. Таким образом, первое исправление, которое необходимо для семи нижних сферот, это прежде всего опустить свойства суда Малхут, включившиеся в сферот, то есть просто продолжить свечение от сферот Хохма и Бина Даак, опускающие Малхут из Бины и возвращающие ее на свое место. Тогда Трикелим, Бина и Тум возвращаются в сферот и становятся левой линией. Оставшиеся кетеры Хохма становятся правой линией. Поскольку ступень восполняется пятью келим Кахаптум, к ней возвращаются все пять светов Наранхай и возвращается на ступень свет Хохма. И тогда средняя линия может объединить две линии друг с другом и завершить все исправления на ступени.
Нет вопросов? Ладно. Дальше.
28. А второе исправление заключается в том, чтобы усилить парсу, которая является силой окончания Малхут, поднявшейся в Бину, таким образом, чтобы эта парса никогда не аннулировалась. И даже в то время, когда Малхут опускается из Бины, остается сила ее окончания вместе Бины. А Бина, Тиферет и Малхут, присоединившиеся к ступени, должны подняться над парсой и там присоединиться к ступени.
То есть, Малхут никогда не остается без покрытия Бины. Хотя она и опускается, связь между ними остается. И никогда не раскрывается Малхут, не связанная с Биной.
Но, находясь внизу, под парсой, они не могут присоединиться к этой ступени, несмотря на то, что Малхут уже опустилась оттуда, поскольку сила ее окончания осталась также и после того, как она опустилась оттуда.
Понятно? Что?
Что значит сокращение снизу вверх? В работе снизу вверх.
Я не знаю, о чем ты спрашиваешь. Поэтому не знаю, как представить тебе что-то логичное. Сокращение снизу вверх, работа снизу вверх, это то, что человек все время выясняет для себя, что ему важно в жизни для достижения цели, а все остальные вещи он сокращает. Это ты имеешь в виду? Да? Сокращает их или силой своего материального ограничения, или с помощью высшего света, который поднимает его над ступенью, и тогда те вещи, которые не важны для достижения цели, отпадают сами собой. Он их не использует. Я не знаю, что ты имеешь в виду. Сила сокращения находится у нас в каждом состоянии, как сейчас. Я ограничиваю себя, сокращаю себя во всех действиях, в которых я могу себя навредить. Поэтому я все больше и больше выясняю вот так вот себе на каждой ступени, что еще мне может вредить. Только по отношению ко все более высокой цели, более важной. Может быть, не по отношению к желанию насладиться, то, что может навредить, а по отношению к желанию отдавать. Но все-таки это сила сокращения. Мы говорим в особенности о силе сокращения, если ты говоришь о духовном. Я сокращаю каждую вещь, которая мешает мне достичь отдачи. С этого начинается сила первого сокращения, которое я проделываю над собой. Ты меня смотришь, ты смотришь на меня, как будто я говорю глупости. Я согласен, что это так выглядит? Тебе так выглядит? Еще раз, послушай слова. Любая вещь, которая мешает мне в материальном, которая может повредить мне, здоровью, деньгам, власти, неважно чему, я сокращаю. Я не хожу по улице голым. Это может повредить моей чести. Я не ем какой-то яд, потому что он может повредить здоровью. И так далее, и тому подобное. Я все время произвожу сокращение над собой, но в силу своего эго, в силу своего желания насладиться. И об этом мы не говорим. Это естественная, логичная, природная форма, где каждый таким образом охраняет себя. Если я начну охранять не свое желание получать, а свое желание отдавать, то ограничение, которое я буду на себя принимать, действительно будет называться сокращением. Понимаешь или нет? Скажем, ну, по отношению к группе, по отношению к учебе, по отношению к отношению к объединению. Если я начинаю ограждать себя, это не стоит делать, и этого не стоит делать, я начинаю сокращать. Эти сокращения по-прежнему называются сокращениями в лолишма. То есть я их делаю по-прежнему по причине эго. Мне не стоит спорить с товарищами. Я должен именно объединиться с ними, иначе я не получу духовное. Не стоит мне терять какой-то урок или трапезу. С помощью этого я не продвинусь. То есть, я сокращаю свое эго для того, чтобы прийти к отдаче. Но по-прежнему это не называется сокращением. Это в лолишма. Сокращения начинаются тогда, когда я действительно нахожусь перед свойством отдачи или возможностью приобрести свойство отдачи, и тогда я должен сократить себя для того, чтобы приобрести его. Тогда это называется сокращением. То есть мы всегда делаем сокращение, но если это по причине желания насладиться, то это не называется сокращением. Кто не оденется красиво, если ему надо пойти куда-то в какое-то место, иначе им будут, его там будут позорить? Он обязан это делать? Это не называется у нас сокращением? Так это? Хотя это тяжело, это непросто. Рабаш приводит пример. Я целый месяц работал для того, чтобы купить костюм и пойти на какую-то свадьбу. Что, я с ума сошел? Почему я туда не могу пойти в пижаме? Из соображений чести. То есть, произошло сокращение. Ты мог за эти 2000 шекелей, который тебе стоил этот костюм, ты мог на этом неделю отдыхать. Но было сокращение. Но мы с ним, мы не считаемся с таким сокращением, потому что это не было против моего мнения и против мнения окружения. Потому что общество поддерживает его. С помощью того, что пробуждает во мне мысли о почести, о славе. Но когда ты собираешься привести духовное свойство, у тебя нет в этом поддержки. Ты обязан там работать выше знания. Да.
Вы сказали нам однажды, что когда Творец приходит, говорит, возьми, я тебе даю все, я хочу это отменить. Это называется сокращение при отдаче?
Это делает Творец. Но в такой форме, в которой это раскрывается, это клипа. Разумеется, Творец играется в это, но это клипа. Потому что он приходит к тебе, приходит и показывает, говорит, возьми себе все. Ну, скажем, что это Творец. Проще говоря. Творец приходит и говорит, ты мой любимый, в мире нет никого лучше тебя, ближе тебя, бери все.
Это начинается отдача, сокращение при отдаче?
То, что он говорит тебе это?
Я говорю о третьем этапе отдачи.
Отказ. Подожди. Третье, я не понимаю, о чем ты говоришь, мы пока еще не отчитывали. Если он говорит тебе так, что тебе делать? Сказать спасибо, дорогой. Я в этом не заинтересован. Я вижу, что ты не соглашаешься. Ну?
Вы сказали, есть сокращение на желание получать. И есть ступень выше этого. Сокращение в лолишма, немного более продвинутое. Затем вы говорите, только если делаю сокращение на самом деле по отношению к отдаче.
Для того, чтобы приобрести свойство отдачи, тогда это называется сокращением. Тогда называется сокращением то, что мы имеем в виду в духовных мирах. Тогда начинается духовное. Но тогда вот так я поднимаюсь. Есть случаи, о которых ты говоришь. Сейчас я понял, ты прав. Да. Когда Творец как бы говорит тебе, бери, как хозяин с гостем, с гостем. Мы возьмем этот пример. Бери без всякого расчета. Сделай мне одолжение. Ты говоришь, что? Без одолжений. Я никому не делаю одолжений. Я не принимаю. Почему? Совпадение по свойствам – это самая важная вещь. Соединение, слияние, объятие. И если я приму от тебя, я отдалюсь. А ты думаешь о себе, что ты будешь далек от меня? Нет. Цель творения – действительно быть, находиться в слиянии. Есть очень много проявлений, когда на человека воздействуют различные силы, и ему кажется, что он обязан принять ради получения. И здесь он должен устоять. Клипа – это вещь очень сложная. Очень сложная. Но для чего нам этим заниматься? Ты что, уже получил такую возможность? Да.
Сейчас, когда Малхут поднимается в Бину.
Малхут, когда поднимается к Бине, это означает, что она не в состоянии, не хочет. Прежде всего, не хочет. И также и не в состоянии работать со своим авиютом. Она сокращает себя в такой форме, что поднимается в бину. То есть, если первое сокращение было на желание получать, которое я не использую, а только ради отдачи, получаю только ради отдачи, второе сокращение состоит в том, чтобы полностью не использовать желание получать. Малхут включается в бину. Нет такого в Малхут. Каждый раз она полностью находится под властью бины. Ты не видишь желание получать. Не видишь его. Ахаб включается в Галгальта Вейнаем. Это называется поджатие ног. Это форма, знаете, как форма, в которой сидит петух или там кошка какая-то, когда поджимает под себя ноги. Таково состояние, когда Ахаб включается в Галгальта Вейнаем. Но цель творения не в этом. Отдающий келим, мы, если уж говорить, это не цель творения. Мы существуем только для исправления творения. Только ради исправления творения. А цель творения все-таки это Малхут, желание получать. Которое, когда она включается в бину, что с ней делать? Как можно продолжать с ней работать? Поэтому она поднимается в бину, выходит катнут, мира Никудим, а потом, для того, чтобы все-таки внести в Малхут свойство бины, она опускается на свое место, производится зивуг на гадлут, и тогда бина и малхут разбиваются вместе. Обе разбиваются. И тогда все свойства отдачи, которые есть в бине, включаются во все свойства, которые есть в малхут. И тогда у малхут есть уже возможность не включиться в бину так, что она скрывается там и все. Скажем, как плод в утробе матери. Он скрыт там и все, как будто бы его нет. Но возможно, что малхут начнет существовать со свойствами бины снаружи. Скажем, после того, как она выросла внутри матки, где она вся была скрыта, там внутри, она начнет уже взращивать свойства малхут в ней, которые по-прежнему включены в бину. Это по-прежнему катнут. Что значит маленький катан? Если была только галгальтова, если бы было, то, была только галгальтова инаем, то ничего бы не выросло. Если малхут включается в галгальтова инаем, то малхут начинает расти. Как она начинает расти? Материя, плоть — это малхут. Форма плоти от бины, как хлеб и покрытие, то, чем его намазали. Так они растут вместе. Потом происходит следующий этап, когда это творение родилось и начинает существовать тоже с помощью высшего, с помощью молока, с помощью бины, когда внутри растет в плоти, а снаружи растет больше, как человек, в свойстве бины. И так вместе они растут. Растут, растут, растут. Все, кроме Лева Эвен. Кроме Лева Эвен. И так до... пока не исправляется все. То есть мы всегда видим, что оба этих свойства должны быть в сочетании. Но потом, когда мы приходим к 13 годам и одному дню, начинается этап средней линии. Что это за средняя линия? Это интересная вещь. Это в том самом творении, который внутри — это плоть животное, а снаружи — это человек. То есть свойство малхута внутри, свойство бины снаружи. И из того самого творения создается средняя линия, особая точка свободного выбора, когда он сам начинает находиться в какой-то точке баланса между малхут и биной, внутренним и внешним. И тогда он начинает управлять своей жизнью, включающей в себя обе эти силы. Немножко из малхут, немножко из бины, немножко из бины, из малхут. И так он все время находится в этом состоянии, таком нехорошем, неравновесном. Именно эта вот точка балансировки на весах, она называется святым язычком. Это точка человека в нас, который мы все время взращиваем, вот этого человека, где две эти силы, они даны. Мы видим их как пример. Правое и левое. Бина и Малхут. Но я посередине, между ними, как средняя линия. Средняя, третья Тиферет. Между Галгальтовой и Найми Ахаб. Как я тогда буду вести? Как я буду сочетать их оптимальным образом? Есть в иврите такое слово «оптимальное». Оптимальное. И так всю жизнь, все 70 ступеней, до 70 лет, как сказано. Потом начинаются гвурот, это 80 лет, и так до 120 ступени. Но по отношению к нам, мы сейчас в материальном приближаемся к тому, чтобы быть в средней линии между Голгофой и Вейнаем, что это мы, и Ахаб, где это окружающий мир. И насколько мы в состоянии вырастить себя только для того, чтобы отдавать окружающему миру, мы будем соблюдать вот эту среднюю линию, этот язычок, язычок весов внутри нас, и будем приближаться к цели. Тогда мы берем Галгальта Вейнаем, берем Ахаб, и все эти 10 сферот, цельную структуру, цельную душу мы продвигаем к исправлению. Так это я надеюсь, что мы сможем так это реализовать. Да.
Это человек, он тот, кто чувствует?
Этот человек, который является средней линией, называется ли, является ли это человеком, или мы только вот это вот покрытие на желание насладиться называем человеком? Покрытие — это как пример от бины. Скажем так, пример, который получают от Творца. Ну, или для того, чтобы не путаться, пример с более высокой ступени. Отражение Ахапа Высшего. Нет, еще лучше так не говорить. Но все-таки я скажу. Галгальта и Вейнаем Нижнего — это обратное отображение Ахапа Высшего. Не об этом? Ну, тогда задай вопрос.
Есть два вида моей природы. Творца, творение. И средняя линия — это когда я смотрю снаружи. И я объединяю это. То, что объединяет это только информативная часть, это разум или чувствующая, средняя линия. Есть в этом создании чувство?
Это все чувство. Мы существа чувствующие. Материя, из которой мы состоим, это желание насладиться. Это как, хотя это выглядит так физически, но человек наполняется наслаждениями или желаниями. Разумеется, что все это ощущение. Мы чувствующие существа. Весь наш разум — это только для того, чтобы направить правильное чувство. Или подготовить себя к восприятию, к измерению чувств правильным образом. Но за всем стоит ощущение.
Тогда вы сказали много раз, говорили много раз, что средняя линия не существует. Это как частота, которая все время переходит от одной к другой. Это средняя линия. Здесь я вижу противоречие.
Нет, тут нет противоречия. Это как в салате есть у тебя 5 видов овощей, но появляется новый вкус, новая реальность. Салат. Ты не выделяешь в нем ничего из 5 составляющих. Ты говоришь, тут появляется новый вкус, который называется салатом. То же самое и средняя линия. Средняя линия — это не 2 линии, которые соединены вместе. Средняя линия — это каким образом я над этими 2 силами, которые находятся в моем распоряжении, начинаю раскрывать Творца. И 2 эти линии у меня — это как подготовка, как условие. Но то, что я постигаю в средней линии, это совершенно это не соединение между ними. Хотя говорят, половину отсюда, половину оттуда. так говорят. Но чувственным образом, сознательным образом, когда я раскрываю тут Творца. В то время как в этих двух линиях предыдущих я находился в двух свойствах творения. Не хватает слов. Да.
Мы видим в последние месяцы, как вы сказали сейчас, что то, что движет Гальгаль Тайнай, это связь с Ахапом Высшим.
Да, и поэтому я настолько рад, что у нас есть возможность. И я говорю вам, что вы очень выросли посредством того, что вы вышли наружу. Не зря я все время кричал, идите наружу. И действительно, я вижу, что от этого есть большие результаты. Вы становитесь более независимыми, слава Богу, менее независимыми от меня. Больше понимаете, что происходит на поле. Вы реагируете еще до того, как я говорю вам, что надо делать. Вы вышли на совершенно новый уровень функционирования.
Наш вопрос о Конгрессе. Когда мы будем Гальгаль Тайнай? Сам Конгресс будет Гальгаль Тайнай. А какой точке на Конгрессе мы должны... На какую точку давить? Так, чтобы мы поднялись. Поскольку здесь, когда мы находимся в контакте с Ахапом, это взрастило нас.
Но продолжайте так. Теперь... Когда ты сейчас занимался Ахапом, ты по-прежнему внес в него немножечко из твоей идеи об объединении. Ты бросил несколько лозунгов таких вот для того, чтобы продолжать соединяться с Ахап и привести это соединение Ахап и Гальгаль Тайнай, они и мы, в 10 полным сферот, в которых мы можем раскрыть духовный мир в этой структуре, нам необходима сила объединения между нами, у Гальгаль Тайнай. Поэтому мы проделываем вот этот конгресс. И тогда, когда ты выйдешь после конгресса для того, чтобы с ними соединиться, даже если ты не проделываешь такие материальные действия по объединению, но в системе внутренней связи мы связаны друг с другом. И нам тогда удастся передать им, впрыснуть как бы это им. И тогда ты начнешь чувствовать эти 10 сферот, эту цельную структуру, которая раскроется, ты в ней начнешь ощущать духовные проявления. Я вам говорю, вы начнете... на самом деле ощущать эти проявления. Но это возможно только с помощью объединения между нами, которое мы наверняка в состоянии достичь на Конгрессе. Без этого нам не удастся сделать даже шажка вперед.
Я хотел выяснить эту точку. Находится в нас в передаче 99%, когда мы касаемся их, каким образом мы растем? Сейчас мы только Гальгаль Тайнай на Конгрессе. Какова мысль должна быть на Конгрессе, чтобы она взрастила нас?
Соединение между нами и, как я уже говорил час назад, чтобы соединение между нами было для того, чтобы оно было переходом между Творцом и миром. Таково состояние, и мы будем изучать и возвращаться ко всем этим отрывкам, чтобы мы включились в них и реализовали их. Говорится о всех наших товарищах во всем мире. Там сейчас собираются захватить Осло и Уолл-стрит, и Париж, неважно где, везде. Везде должны будут так думать. Везде должны быть... Обо всем этом мы должны думать в дни Конгресса, потому что там такая же работа. И поэтому... я бы сказал так, первый раз мы будем на конгрессе, когда мы готовим себя к реальному действию в исправлении и раскрытии. Просто вот так это. Да. Ну, скажи что-то.
Может быть, прочтем две цитаты из Бааль Сулам. Пишет в статье «Любовь к Творцу и к творениям». Народ Израиля создан как переход, и в той мере, в которой они соединены с существованием Торы, так они могут передавать ее остальным народам. И, так, и также в Паним Мейрот и Мазберот, четвертый пункт. И когда станут Израиль в полной вере, тогда понесут народы мира Израиль на своих плечах, и они будут питать народы мира. И также в Шир а-Шарим сказано, в Песне Песней, что они несут народам мира.
Да, свет. То есть это некий переход.
И также в статье «Поручительство» в 24-м пункте сказано, что народ Израиля — это своего рода переход, из которого искры очищения будут переданы всему миру.
Да, Марик.
На одном из уроков мы говорили, что включиться в хисароны Ахаб — это не для того, чтобы мы создали объединение, а дать возможность сделать это действие высшей силе. Я слышал, что мы собираемся включиться в желание Ахаб, но мы их не можем наполнить и не можем ничего дать туда. То есть мы должны открыть себя для высшей силы, чтобы она проделала это действие.
Всегда мы только открываем свету работать над нами. Мы ничего не делаем, кроме этого. Исправление проделывает свет. В соответствии с желанием, в соответствии с нашим приглашением.
И здесь, когда мы выходим, мы иногда думаем, что мы сами что-то делаем. Мы должны что-то проделать. Так как мы, как группа, сидим сейчас в субботу, готовимся к конгрессу, чтобы мы не сходили из точки, что мы делаем действие, а чтобы открыли место для высшей силы, чтобы она сделала это в соответствии с желаниями, которые мы открываем.
Нам необходимо раскрыть желание. В этом наша работа. Подготовить желание, раскрыть разбитое место каждый раз и требовать свет, поднимать ман, чтобы свет исправил это разбитое место. И каждый раз мы раскрываем все новое и новое разбиение, и свет его исправляет. Раскрываем разбиение, и свет его исправляет. Так мы это делаем. В этом наша работа. Все время находиться в молитве. Так написано, дай Бог, чтобы молился целый день. Это в этом смысл подъема ман, о котором мы говорим. Что мы постигаем что-либо только с помощью ман.
Тогда есть у нас стремление уклоняться от этой работы и думать, что мы делаем что-то.
Это правильно. Мы забываем о том, что не мы производим действия, мы только поднимаем желание. Да, это правильно. Однако постепенно, с помощью нашей работы, мы начинаем получать чувство и разум, что вот это так происходит с помощью свечения, возвращающего к источнику. Это занимает время, это берет время. Потому что мы в нашем мире привыкли производить действия. И занимает очень много времени, прежде чем мы чувствуем, что наша часть — это только потребовать, попросить. Как сказано, дети мои победили меня в просьбе, в требовании, в подъеме ман. В этом вся наша работа. Система уже выстроена. Она находится в состоянии стендбай. И в тот момент, когда ты нажимаешь на кнопку, происходит действие. Не нажал кнопку, Еще раз нажал кнопку, еще раз произошло действие. А кнопка — это твое желание. Что он говорит там? О иголь на мушке. Что необходимо нитку вдеть в иголку. Только это. Откройте мне проход величиной с игольное ушко. Да.
Мы изучаем, что Гальгаль Тайнаем и Ахаб. Мы изучаем, что Гальгаль Тайнаем по отношению к Ахаб всегда представляется как тьма. Должны ли мы ожидать, что как следствие действия объединения, которое произойдет на Конгрессе, мы передадим народам мира обратное ощущение, сигнал к объединению? Отторжение от объединения.
Нет, я не думаю, что у Ахаб будет такое отторжение, отвращение к объединению, так как это у нас. Потому что у него, в нем нет двух сил, силы отдачи и силы получения. Разумеется, отвращение к объединению будет, но такое простое, обычное отвращение, которое может достичь и воин, может прийти к очень бурным всплескам. Но это отторжение, которое находится в той же линии, то есть это что-то простое, как у маленького ребенка. Я хочу делать так, хорошо. Я не хочу этого делать. Тебя накажут. Ну ладно, тогда я сделаю. То есть все простым образом. Мы не такие, мы сложные. Мы такие, сложные. Потому что мы состоим из двух сил. Но в Ахаб это не так. В Ахаб это проще. После удара сразу выправляют.